Слава Господу, братья и сестры! У нас есть еще немножко времени для того, чтобы почитать Слово Божие, поразмышлять над Ним. Я вот размышляю, дорогие братья и сестры, над событиями прошедших дней, и в воскресенье мы слушали такие достаточно серьезные и обличительные проповеди Слова Божье. И сегодня брат передо мной имел такое достаточно обличительное слово для народа Божьего. И знаете, хочу вам признаться, и мне Бог на сердце положил достаточно обличительное слово для народа своего, для нас всех. И, наверное, такое время наступает, когда Господь решился взяться за свой народ и сказал: «Хватит, хватит поступать, как вы хотите, давайте будем поступать, как я хочу». И пусть не будет для нас сложным в этот час вечерний прочитать достаточно большой отрывок Священного Писания. Он связан по смыслу, и поэтому важно прочитать его целиком и полностью. Это послание Иакова, 3 глава, полностью. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрещено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, нисходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аминь. Вы, и у кого есть Библия, это место Священного Писания не закрывайте, потому что я хочу вот вместе с вами кратенько разобрать, о чем же говорит здесь Библия, о чем предупреждает нас Господь. Наверное, братья и сестры, ни для кого из нас не будет, скажем так, новостью или секретом. Каждый из нас может поделиться такими наблюдениями в жизни, что в последнее время, то время, в которое мы живем, это время можно со смелостью назвать временем, когда модно быть учителем. Модно быть учителем. Сегодня любой маломальский человек, который какого-то успеха в жизни своей достиг, у которого что-то получилось, он непременно стремится поскорее взять в руки ручку, бумагу и написать какую-нибудь книжку. «Как я достиг успеха?» Или сесть за компьютер, или начать какую-нибудь конференции, семинары проводить. И каждый из этих людей, он думает, что на основании вот своей мудрости, своего разума, он что-то такое достиг великое, он и имеет право теперь учить других людей. Вот, и люди сегодня готовы учить, как быть успешными, как достигать результатов, как быстро обогатиться, как строить правильные отношения. И действительно, воистину, мы живем в век учительства. Но почему-то, к сожалению, несмотря на то, что такое великое количество учителей везде есть, то человечество все ниже и ниже опускается, деградирует. Что же касается церкви, а как в церкви обстоит дело? Ну, наверное, похоже. Наверное, тоже очень многим верующим людям Сегодня хочется быть учителями, хочется учить, хочется наставлять других. Есть ли у него на это способности? Нету. Есть ли право на это или нету? И я думаю, что в этом месте Священного Писания больше сказано не просто даже о каком-то служении учительства, да, потому что есть такие служения, и в Библии написано, что есть служение учителя, но больше, наверное, сказано о тех взаимоотношениях, которые мы имеем друг с другом. Правда? Мы, безусловно, делимся друг с другом каким-то опытом. Вот, кто-то более ревностно к этому относится, стараясь кого-то научить, кто-то более скромен. Вот, но есть такие в церкви события, так они происходят. И чтобы вы немножко улыбнулись, мне хочется вспомнить один пример, который когда-то приводил свои проповеди Сергей Павлович Цвор. Он на то время был ректором теологического института, если я не ошибаюсь, и он рассказывал о беседе своей с одним молодым человеком, студентом. Вот. И когда они стали беседовать, он стал спрашивать, вероятно, о планах на будущее этого молодого человека, стал спрашивать, как вот ты представляешь себе свою дальнейшую жизнь, служение. Ну и молодой человек, так вот, как есть на духу, стал ему отвечать. Говорит, вы знаете, что не могу я похвалиться там и ни какими-то особыми познаниями, ни какими-то особыми навыками, ни какими-то особыми способностями. Вот знаю и верю твердо, что в жизни хочу быть учителем. Вот. И чтобы у нас такого не получалось, братья и сестры, давайте внимательно прочитаем Слово Божье и что оно учит нас, и будем рассуждать. Вы знаете, что, несмотря на то, что такой немножко юмористический пример я вам привел, конечно, мы понимаем, что когда мы в кротости и любви начинаем учить друг друга наставлением Господним, это хорошо, так учит Библия нас. Но, к большому сожалению, часто людьми в церкви движут не такие возвышенные чувства, а наоборот, какие-то личные амбиции, гордость, упрямство, своеволие. Очень часто люди через это просто реализовывают свое «я», свои личные эгоистичные цели какие-то. Очень часто учение, то, что люди представляют как учение, говоря его, оно представляет собой просто, знаете, какое-то надутое пустословие, которое абсолютно не имеет никакой связи с настоящим, с реальностью. Очень часто, к сожалению, жизнь людей, которые берутся вот кого-то учить, кого-то наставлять, она просто один сплошной кошмар, в котором нет мира ни в семье, ни в церкви, ни в отношениях с окружающим. Вы знаете, мы прочитаем дальше в Священном Писании, это самое страшное. Это самое страшное. Вот, беря на себя роль учителя и находясь в таком отношении, мы просто своим поведением бросаем вызов к Богу. И вот я сейчас приглашаю пройтись по этому отрывку Священного Писания и вкратце так порассуждать, о чем же говорит каждый стих. И что касается первого стиха, мы с вами видим, что Бог через апостола Иакова, он очень строго предупреждает нас, что в отличие от мирских учителей, про которых мы с вами сегодня немножко говорили, те учителя, которые в церкви, те учителя, которые берутся чему-то учить в Доме Божьем, они находятся под особым контролем Божьим. Братья и сестры, мы не должны никогда это забывать. И Бог, Он не хочет, и Он не хочет допускать, Он не хочет, чтобы так происходило, чтобы в Его доме, в Его церкви произносились какие-то пустые, ничего не значащие слова. Вы знаете, что говорение пустых и неподкрепленных ничем слов можно сравнить с печатанием денег, которые тоже ничем не подкреплены. Мы немножко столкнулись в нашей стране с таким явлением, как инфляция. Да? Денег вроде бы много в кошельке, они не помещаются, но они ничего не стоят. На них невозможно ничего купить. Вот знаете, когда говорятся в Доме Божьем такие слова, которые ничего не стоят, происходит инфляция или обесценивание духовных ценностей. И Бог очень ревностно следит за этим. И Он будет судиться с теми людьми, которые пытаются говорить вот эти пустые, ничего не стоящие слова в Доме Божьем. Давайте будем осторожны и очень внимательны. Господь хочет, чтобы те слова, которые мы говорим, они были как золото, как очищенное огнем золото. И поскольку учение, вот сам процесс учения, когда один человек чему-то хочет научить другого человека, это связано с говорением, это связано с устами нашими. Когда мы произносим какую-то речь, то апостол Павел, он обращает в этом отрывке, апостол Иаков обращает в этом отрывке внимание на согрешения человеческие, которые связаны прежде всего с устами нашими. Вы знаете, если мы действительно порассуждаем так над собственной жизнью, мы придем к выводу, что самые многочисленные грехи, которыми согрешает человек, они связаны с устами. И здесь очень трудно спорить, это действительно так. И Господь учит нас, когда мы смотрим второй стих, дальше продвигаемся по этому отрывку Священного Писания, Господь учит нас, что если человек может контролировать свои уста, если человек может контролировать то, что он говорит, обратите, пожалуйста, внимание, он может управлять им всем телом своим. Это очень важная истина. Вы знаете, оказывается, способность управлять телом, контролировать свои желания, оно напрямую зависит от способности контролировать свою речь. Поэтому верующим людям, у которых есть, скажем так, проблемы в каких-то часто повторяющихся грехах плоти, какие-то возникают моменты, когда человек согрешает постоянно и не может с этими делами плоти своей жизни справиться, нужно обратить пристальное внимание на язык. Говорит Священное Писание, есть прямая зависимость между тем, что мы делаем, и способны ли мы контролировать свою речь и контролировать свой язык. Если мы продолжим дальше рассматривать стихи, 3-5 стих, говорится о том, что наши уста, они играют определяющую роль в нашей жизни и способны развернуть нашу жизнь как на 180 градусов в верном направлении, так же и на 180 градусов развернуть нас, и чтобы мы пошли в ошибочном направлении. И, конечно, не секрет, и многие из нас знают такие свидетельства, когда сказанное вдруг неосторожно слово при каких-то обстоятельствах, оно способно разрушить и карьеру человеческую, и отношения между людьми, способно сделать и родственников врагами, и иногда даже привести к смерти. Иногда, братья и сестры, даже привести к смерти. Неосторожно сказанное слово может. И наоборот, есть и положительные примеры, когда мудрое слово, когда слово, сказанное вовремя, когда слово, сказанное в попад, что называется, оно способно и раны сердечные исцелить, и дать человеку надежду в жизни, ободрить как-то человека. И что касается нашей повседневной жизни, даже какие-то перспективы открыть для человека, которые доселе ему были неизведаны. Это так. И Писание очень много говорит о том, насколько важны уста и слова, и те слова, которые мы говорим из своих уст. Конечно, я думаю, что мы не можем утверждать или говорить, вот, что слова человеческие обладают такой творческой силой, как у Бога. Лично мне кажется, такие мысли, такие предположения, ну, похожими на магию немножко или колдовство, или самовнушение. Человек есть человек, он не может в своих словах как-то сравниться с Богом, в силе своих слов сравниться с Богом. Но то, что обстоятельства, время, место, смысл сказанных слов способны очень сильно повлиять на нашу жизнь, это факт. Это факт, безусловно. И поэтому посеянное греховное нашими устами может в определенный момент времени дать свои всходы. И мы пожнем то, что сеяли сами. И хочу вам привести несколько примеров, тоже таких юмористичных немножко. Вот мы с вами можем сколько угодно ругать власть, или, допустим, президента, да, сидя на кухне. И правильно это? Нет, неправильно. Но такое положение дел может продолжаться очень долго. Будем ругать, обсуждать, говорить что-то плохое, и это может продолжаться годами. Братья и сестры, но я вас уверяю, что если вы это сделаете где-нибудь в общественном месте, это вдруг станет известно окружающим людям. Ваша судьба может измениться очень сильно. Видите, как обстоятельства и место, там, где мы говорим свои слова, они очень сильно влияют на последствия. Мы помним с вами также слова, которые сказал Навал когда-то Давиду. Вы помните эту историю? Давид обратился к Навалу, мужу Авигеи, с просьбой о помощи. Он находился в стесненных обстоятельствах, а этот человек очень зло ответил ему, очень пренебрежительно ответил ему. Вот. И Что произошло с Навалом после этого, мы тоже прекрасно помним. И можно сказать, ну вот Навал сказал эти слова себе на голову, и пришел суд. Да, пришел суд. Но если мы читаем внимательно Священное Писание, мы видим, что там написано, что Навал был человек жестокий и нечестный. Так написано в Библии. И поэтому вот то, что он сказал, это была просто очередная порция зла, которую он из своих уст, из своего рта, так сказать, изрыгнул. И поэтому это не было впервые. И с ним произошло то, что вот именно в этот раз, когда он столкнулся с Давидом, место, время, обстоятельства его жизни сошлись в одну точку. И его злу был положен конец. Его грех его нашел. Поэтому будем очень внимательны. То, что мы говорим, и то, что исходит из наших уст. Следующий стих, 6, он говорит нам о том, что устами своими, тоже очень важно, братья и сестры, устами своими человек оскверняет не просто душу свою, но и тело, когда говорит что-то неправильное. Вы знаете, это то, о чем Иисус когда-то учил и учеников своих, и фарисеев, которые стали его обличать, что он не мыл руки. Вы помните эту историю, да? Они пришли и стали обличать его. Почему твои ученики не моют руки перед тем, как едят? А Христос им что сказал? Что не то, что входит в человека, оскверняет его, но то, что исходит. Так вот, получается, что те слова плохие, нечестивые, которые исходят от нас, они оскверняют наше тело в том числе. Давайте задумаемся, братья и сестры, может быть и зачастую болезни нашей плоти происходят из-за того, что устами своими говорят что-то нечестивое, неправильное, мы оскверняем свою плоть, и через это приходят какие-то немощи к нам. Также в 6 стихе сказано, что язык воспаляет круг жизни человека. Что это значит? Это значит, что окружающая человека обстановка, его отношения, связи, знакомства настолько могут быть испорчены языком, что человек может жить среди всех этих обстоятельств, как среди враждебного огня, и который готов поглотить его. Жизнь невыносимая, постоянные конфликты, постоянное выяснение отношений, разбирательства, ссоры. Я думаю, что это правильно, что утверждать, когда мы говорим, что огромное количество наших проблем, они происходят из-за длинного языка. Если анализировать жизнь, те молитвенные нужды, которые имеют люди, то можно, наверное, смело сказать, что, знаете, братья и сестры, большинство молитв мы произносим напрасно. Почему напрасно? Потому что мы молимся о решении наших проблем, но совсем забываем помолиться о нашем языке с вами, о наших устах, которые являются источником этих проблем. И, наконец, в 6 стихе сказано, что вообще такие страшные слова. Сказано, что язык воспаляется от гиены. А в современном переводе звучит это так. Его же воспламеняет адский огонь. Как? Я же верующий. Я же от ада спасен. Я же от него убежал. Мне удалось скрыться у Христа. Как же так? Как же мой язык может быть воспаляем от гиены, от ада? Знаете, кем бы мы себя ни называли и кем бы мы ни считали себя, но если наш язык вот такие вот разрушения производит в жизни, сам враг управляет им. И это правда. Вообще, братья и сестры, страшно подумать, как мы иногда думаем в мыслях своих, что мы очень далеки от врага, от дьявола, всех этих дьявольских дел сатанинских, что мы служим Богу, и как через наш язык мы бываем часто настолько к нему близки, что он управляет нашими устами. Далее, 7 и 8 стих описывает наш язык, знаете, как некого страшного такого неукротимого и ядовитого зверя, которого невозможно приручить. И, наверное, каждый из нас, кто со своими устами вел борьбу в молитве, молился, чтобы Бог дал чистоту уст, чтобы Бог дал силы противостать всяким грехам уст, наверное, скажет на это аминь. Действительно так. Как ни с чем другим, как ни с какими другими грехами, с языком очень тяжело бороться. Борешься, запрещаешь, призываешь кровь Иисуса Христа, а этот язык нет да нет, брызнет каким-то ядом своим на какого-нибудь человека, и потом сокрушаешь и думаешь, ах ты змей, что же ты поделал такое? Да, братья и сестры, это борьба. Это борьба. Недаром такое сравнение производит, приводит Священное Писание, что исполнен смертоносного яда. Это так. Нам нужно это принимать во внимание обязательно. И в завершении, в 9-12 стихе, Иаков указывает нам, что подобного рода состояние, когда наш язык способен благословлять, а потом проклинать, способен хвалить Бога, а потом проклинать человека, созданного по образу и подобию Божьему, Господь говорит, что это очень опасное и противоестественное состояние. Такое половинчатое состояние, оно просто противоречит Божьему замыслу. Я хочу сказать сегодня, чтобы каждый из нас понял это. Оно противоречит Божьему замыслу. Есть заложенный Богом в природе порядок. Каждое дерево приносит плод по роду своему. Источник дает воду только определенного вкуса. А вот почему-то в человеке, который есть венец творения Божьего, так часто все перемешано. Хорошее и плохое. И так не должно быть, братья и сестры. Если мы наблюдаем в своей жизни происходящие вот такие события, мы ни в коем случае никогда не должны мириться с этим. Но вести борьбу и силой крови Иисуса Христа, силой Господа побеждать это, чтобы мы в полной мере соответствовали планам и замыслам Божьим, наша жизнь. Конечно, приведенные ниже, выше примеры, которые мы читали о языке, они способны вергнуть нас в уныние. Правда, братья и сестры? Ну как же? Столько много плохого, и все про мой язык. Это трудно принять, это трудно пережить. И как же, что же делать тогда, как жить? И вот заключительная часть этой главы 3, послания Иакова, она посвящена как раз этому вопросу. Давайте кратенько посмотрим. Итак, начиная с 13 стиха и ниже, Господь говорит так, что если ты мудр и разумен на самом деле, не спеши вешать себе на грудь бейджик с надписью «Учитель». Не спеши организовывать, проводить семинары. Но что поспеши? Поспеши доказать это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью, с мудрой кротостью. Вы можете сказать, а при чем здесь поведение, кротость, язык, вот как эти вещи связаны? А вот давайте вспомним второй стих. Что сказано во втором стихе? Кто может контролировать свой язык, тот может контролировать и тело. Итак, эти вещи весьма связаны, они очень взаимосвязаны. И поэтому неизменно, когда у человека есть победа над языком, это как-то отразится и на поведении человека, и на его делах. По-другому быть не может. И поэтому Писание говорит, что если мы наполнены завистью, сварливостью и прочими делами плоти и думаем, что у нас есть какая-то мудрость, что мы можем ей поделиться, то мы обольщаемся просто. Мы просто обольщаемся. Это не Божья мудрость. Это мудрость нашего плотского человека. А такая мудрость, она не нужна ни в церкви, и она неприятна Богу. Мудрость, которую Бог дает человеку, она обладает определенными свойствами, братья и сестры. И мы считаем с вами, чиста, мирна, скромна, кротка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. А если у нас мудрость такая, как написано в Священном Писании, о, я думаю, тогда мы воистину достойны, чтобы быть учителями, и Бог не будет абсолютно против. Но возникает вопрос, а что же делать, если нет? Если нет такой мудрости, если мы в своей жизни замечаем, что что-то не так, если мы поступаем не так, если уста наши не так говорят. Самый последний стих этой главы учит нас. Плод правды сеется у тех, которые хранят мир. В современном переводе этот стих звучит немножко понятнее. Я вам сейчас прочитаю, как. «Плоды праведности соберут те, кто мирно трудится, чтобы достичь мира». Слышите? Трудится, чтобы достичь мира. Вы знаете, братья и сестры, христианская жизнь – это постоянный труд над собой и над своим характером. Это путь к совершенству. Это путь, к которому нас призывает Господь. И кто идет этим путем совершенства, он неизменно в своей жизни будет иметь победу, будет переживать победу, Бог будет давать победу. И это обязательно отразится на его поведении и на его характере. И измененная жизнь, преображенная жизнь, даст человеку право в любви и кротости других, учить других людей. Ведь Бог не против этого. Он просто хочет, чтобы учителя, они в полной мере соответствовали его стандартам. Я хочу пригласить вас в этот час к молитве, чтобы мы все с вами соответствовали Божьим стандартам учителей. Аминь.